Аллилуйя, слава Господу, что у нас есть семья духовная. Слава Богу за ваши семьи, пусть благословение придет в ваши дома, в ваши семьи. Ну и великое благословение, когда у нас есть семья духовная, когда есть церковь, где есть один общий Отец наш, и как написано в Писании, где одно тело, один Дух и один Господь наш Иисус. Аминь. Дьявол пытается очень часто в нашей жизни сеять среди нас, среди верующих, какие-то определенные мирские понятия, ценности. Но я вам скажу, что когда мы прославляем Иисуса Христа, это самое великое средство противостоять дьяволу. Какой бы ты был неодаренный помазанник изгонять бесов, но если ты не славишь Христа, то не сильно они далеко и убегут от тебя. Но когда ты прославляешь Христа, когда Его имя славишь, когда превозносишь имя Отца, Творца, когда ты пребываешь в Его присутствии, да как бы они близко стояли, они никогда не прикоснутся тебе, ни к твоему дому, ни к твоему жилищу. Аминь. Поэтому мир очень часто пытается сделать так, чтобы церковь не могла, и церковь, и каждый из нас не могли противостоять дьяволу. Они пытаются нас останавливать какими-то средствами, путями, какими-то задумками. Они даже не знают, что для чего они это делают и почему. И почему это так происходит в мире. Этот мир даже не понимает. Они просто это делают почему-то, потому что у них есть власть или еще что-то. Но основная это цель дьявола – уничтожить Церковь Христа. Уничтожить народ Божий, Израиль. Но врата ада не одолеют его церковь. Поэтому я еще говорю, когда церковь славит Христа, то открываются двери, двери прямого общения с Богом. И когда мы поклоняемся Христу, когда мы это имя превозносим, когда это имя действительно, как мы пели, на устах наших, то у нас прямое общение с Богом. Понимаете? Даже когда верующие люди, которые вот встретятся просто поговорить, о каких-то там, ну, работе, там два мужчины встречаются, говорят о машине какой-то там, сколько лошадиных сил там и так далее. Ну, нормальное явление, когда две женщины встречаются, верующие, говорят о рецептах там, это не проблема. Но когда обои обличены, оба собеседника или трое там, неважно, обличены в это имя святое, то даже если мы говорим о рецептах или о машине, дьявол не прикоснется к тебе. Конечно, не надо злоупотреблять, и только об этом и говорить, да, всему свое время. Поэтому я еще раз говорю, когда мы славим Христа, открываются двери прямого общения с Богом. И вы знаете, великие мужи церкви, они получали великие откровения именно в общении с Богом, либо в церкви, либо в индивидуальной молитве. В общей молитве не всегда это происходит. И в твоей молитве, и в моей молитве, которая, ну, идет как бы обычная молитва в течение дня, там, противостоять дьяволу, облечься в оружие, там, покаяться за какие-то день прожитый. То есть в таких молитвах, как правило, откровения не приходят. Это нужные молитвы. Это молитвы нашего провозглашения. Этими молитвами мы не свергаем все замыслы дьявола, да и аминь. Но именно откровение, именно вот прикосновение – к Божьей славе, к Отцу, прикосновение к Папочке, оно именно приходит именно тогда, когда открытая дверь. А дверь открывается, когда мы славим Иисуса Христа. Аминь. И в этом мире, как я уже сказал, нам часто не дают, сама система, она не дает нам правильно все это делать. Каждый раз какие-то препятствия, то обштант, то маски, то больше там, 50 не собираться, или больше 10, или больше двух семей. Ну, разные правила. Может, они и неплохие правила, я ничего не хочу сказать. Может, и заботятся о нашем здоровье, да. Но есть правила Царствия Божия, где никакие другие правила не действуют. И вот самое главное, это когда Бог нас однажды призвал, и мы согласились стать на этот путь, на путь со Христом, то все. Мы не должны оборачиваться назад. Мы не должны не сомневаться, мы не должны Мы должны прорываться через эту вот толпу, которая мешает нам, которая ставит какие-то условия. Мы должны прорываться, прорываться в церковь и в общение с Богом. Как в индивидуальное, так и в общее собрание. Нам надо это прорываться. Для многих это, конечно, есть повод не прийти. Для многих есть повод не собираться. Многие, мы очень часто в нашей христианской жизни слышим от многих людей какие-то причины. И знаете, вот с опытом ты начинаешь понимать, когда человек вот ищет причину или ищет способ. И ты просто, когда тебе говорят, и ты уже, ну, когда тебе это говорят, ты уже начинаешь понимать, что этот человек лицемерит, что этот человек выкручивается, что этот человек ищет просто причину. Понимаете? И потом, когда ты не оказываешь такому человеку доверия, он начинает обижаться на тебя. Он начинает считать себя святым. А мне не оказали доверия, а мне не уделили внимания. Понимаете? Потому что, понимаете, вот служитель, лидер или пастырь, он уже имеет какой-то опыт заглядывать в сердце человека. Не всегда это получается правильно. Я бы даже сказал, редко это получается правильно. Но Бог, Он всегда смотрит только в сердце человека. Понимаете? Поэтому я всегда говорю, вы можете обмануть друг друга, вы можете обмануть меня, вы можете обмануть своего лидера, но Бога никто не обманет. Поэтому наша задача прорываться, прорываться в это общение, общение с Богом. Еще раз говорю, как в индивидуальное общение, так и в общее собрание. И Бог, Он зовет нас. Он зовет нас постоянно, когда мы даже говорим там какое-то время о машинах там, или о рецептах, вроде бы все нормально, но тем не менее голос Божий звучит. «Я жду тебя, возвращайся». И мы поговорили, закончили тему, и Бог говорит, «Приходи, вставай, приходи, я тебя призываю, и начинай дальше искать меня». И все нормально, казалось бы, в этой жизни, да? Но мы научены самим Богом так жить. Аминь? Вы скажете на это аминь? Если кто не научен, сегодня будем учиться так жить. Жить по Божьему призыву. И проповедь моя так и называется «Господь зовет тебя». Господь зовет тебя. Я хочу сегодня привести в пример одну историю, которая была те далекие времена, почти 2000 лет назад, когда Иисус ходил по Израилю, и Он ходил по городам, проповедовал, исцелял, воскрешал, творил чудеса Божьи, и народ Израиля и за пределами, я уверен, что за пределами, куда можно было только донести эти слухи, в хорошем смысле слова слухи, они знали, что есть Иисус, есть какой-то чудотворец. Даже если они не признавали Его за Бога, но они знали, что есть Тот, Который творит чудеса, Который воскрешает из мертвых, Который исцеляет неизлечимые болезни. И люди это знали, и молва распространялась очень быстро. Знаете, не нужны были ни мобильные телефоны, никакая мобильная связь не нужна была. Так быстро распространялась молва, если мы прочитаем Писание и увидим, как это все происходило, то в некоторые моменты это, я не знаю, каким образом, но это происходило очень быстро. Очень быстро. Мы знаем историю, как Филипп проповедовал одному человеку, и когда он закончил ему проповедь, когда он его крестил, Библия говорит, что и Дух Святой перенес его и называет это место почти 300 километров от того места, где он был. Понимаете, как могло это произойти? Это быстрее, чем происходит в наше время мобильная связь. Да, дорогие мои. Поэтому апостолы, они доходили до далеких мест. Апостол Павел, ну, мы знаем о его трех путешествиях по Израилю. И мы не знаем, когда было его путешествие, но оно было. Это было четвертое путешествие, когда он доходил до Испании, до Португалии он доходил. Этого нету в Библии. Но это исторические документы, это исторические факты, где он гулял практически по всей Европе. Понимаете? И хотя это проходили годы, может, Дух Святой его не переносил, но Бог давал ему силу, потому что однажды он услышал Бога. Когда он услышал Бога, Бог ему показал, что ты был слепой. Потом он открыл его глаза. Он исцелил его духовную эту проказу. И все, и Павел сказал, все, Господь, я иду за тобой, и никакого другого пути у меня нету. И вот такая история происходила однажды с одним человеком, который сидел в Иерихоне, он был слепой. Он был слепой, слепота его была как проклятие, это была неизлечимая болезнь, потому что она передавалась. Те болезни, которые передавались от родителей, они считались как проклятие, и их никто не мог исцелить. Когда Иисус исцелял эти болезни, это было доказательство того, что, потому что Писание говорило, что это может исцелить только Бог. И когда Иисус исцелял, это было доказательство того, что Иисус был Господь и Бог. И вот мы читаем Евангелие от Марка, 10 глава, эту историю с 46 стиха. Помолимся, Отец наш Небесный, благослови нас пониманием Слова Твоего, и пусть семя Твоего Слова упадет в наше сердце, и Духом Святым приготовь наши сердца, чтобы мы, приняв это семя, Слово Твоего, чтобы оно произросло в нас и принесло плоды для Твоего Царства, для наших жизней, для нашей Церкви. Мы просто благословляем Твое Святое Имя в этом Слове и в нашей жизни, и в этой Церкви. Мы благословляем также воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье, противостоя силе злобы Поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось прекрасное, бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над нашей церковью и несут видение этой церкви, чтобы всегда здесь была божественная любовь и Божье повеление о единстве. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты всегда нас и очищаешь, и воспитываешь, и переплавляешь, и утверждаешь, и ведешь нас, и довел до сего места, и мы просто предаем себя в Твои руки. Веди нас и дальше, Господь. И молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Итак, читаем эту историю в Евангелии от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. Приходит в Иерихон Иисус с учениками. Я хочу, чтобы вы знали, что в Евангелии Луки написано, что когда они выходили из Иерихона, то есть речь не идет, что ошибка или что, просто Лука, он записывал Евангелие со слов очевидцев, а Марк был тем очевидцем. Поэтому, когда Лука записывал, то речь шла о том, что они шли в окрестностях, ну, и в окрестностях этого города и заходили в этот город, и ходили по этому городу. Поэтому не обращайте это внимания, здесь нет никакого заблуждения, нет никакой ошибки. Это нормально смотреть на ситуацию с разных ракурсов. Но апостол Марк говорит, что и когда входил Иисус из Иерихона, выходил Иисус из Иерихона с учениками своими и множеством народа. Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. То есть множество народа – это не просто те, кто шли с учеником из города в город. Это те, кто собирались с ним, чтобы побольше побыть с Иисусом Христом. Это те, кто создавал иногда просто такой, как говорится, стадный инстинкт. Это те, кто действительно желал его слушать. Это те, кто шли просто, а что будет, а еще какое-то чудо увидеть. Ну, любопытных много всегда. Когда что-то происходит в этом мире, в нашем мире, вы знаете, стоит только где-то, ну, не дай Бог, там пожар, все бегут почему-то туда. Да? Когда взорвались башни в Нью-Йорке, сразу все начали почему-то бежать туда. Но когда они начали рушиться, ох, как оттуда бежали. Потому что не осознавали, что такая махина, такое здание, оно если разрушится, это будет очень большая территория. Вот так человек устроен. И Иисус, творя чудеса, Он привлекал к себе внимание, и люди, многие действительно верили, уверовали и хотели услышать Его. А кто-то ходил просто из-за любопытства, но за Ним ходили толпы людей. И вот... Со множеством народа Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». То есть это свидетельство уже того, что он уже слышал, что есть такой человек, который исцеляет, который творит чудеса. И он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Многие, послушайте вот внимательно, многие заставляли его молчать. Но когда его заставляли молчать, он еще более стал кричать. Понимаете, вот уже надо найти такую черту характера в себе, что когда нас иногда заставляют молчать, мы соглашаемся и начинаем молчать. Но Вартимей хотел помилования от Господа. И когда ему говорили молчать, он на это молчать, он кричал еще громче. Реакция такая, правильная реакция, понимаете? Вот нам надо принять это как в свою жизнь, наш жизненный опыт, такую реакцию. И начал кричать более: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу, отвечая ему. Отвечая ему, Иисус спросил, то есть он отвечал его на его крики: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И он отвечает ему и спрашивает: «Чего ты хочешь от меня?» И слепой говорит ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Я хочу, чтобы вы понимали, когда люди называли Иисуса учителем, это уже был как прообраз покаяния человека. То есть признание, что ты мой учитель. Потому что учитель – это всегда тот, который наставляет, который откроет тебе твои глаза на то, что ты не знал, который может тебя правильно повести за собой. Это был учитель. И поэтому, когда называли Иисуса учителем, это было признание, что мы принимаем тебя своим вождем, да, ну, то есть мы, как мы говорим, это наш, мы принимаем тебя, Иисус, своим Господом и Спасителем, это наше покаяние. И вот он отвечает ему и говорит ему: «Учитель», слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Что ему не хватало? Чего он сидел там? Он сидел, просил милостыню. Это означает, что ему было тяжело жить. Он не доедал, спал не всегда хорошо, да, одежда была не всегда правильная. Но ему не хватало, конкретно не хватало. Он сидел и просил милостыню. Я не думаю, что в те времена существовали такие криминальные структуры, которые ставят сегодня инвалидов. Те просят милостыню, потом этих инвалидов собирают, везут в общежитие, там куском хлеба кормят их. Деньги забирают, и потом на утро их опять ставят на свои точки. Я не думаю, что тогда была такая криминальная структура, как в сегодняшнем мире. Поэтому это был искренне слепой, искренне нуждающийся человек. Понимаете? И когда все проходили, он говорил: «Помогите, подайте, кто-то хлеб дайте, дайте кусок хлеба, дайте кусок, там, немножко денег там на хлеб». Ну, на обычные правильные вещи. Но когда пришел Иисус, слепой, и сказал ему: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Чтобы мне прозреть». Понимаете, он забыл о том, что он нуждался кушать. Он забыл о том, что у него есть какие-то заботы домашние или еще какие-то дела. Он сказал: «Хочу прозреть». Мы сейчас вернемся к этому. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. В Евангелии от Луки вот это окончание этой истории заканчивается словами: «Иисус сказал ему: прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу», написано в Евангелии от Луки. То есть примерно то же самое, но, чтобы вы знали, там есть еще более такой момент, что он сразу пошел за Христом, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Итак, Иисус приходит в Иерихон или уходил из Иерихона. Что такое Иерихон? Мы говорили недавно, когда мы рассказывали притчу, мы проповедовали об этом, да, помните, о человеке, которого избили, изранили, и служители шли в Иерихон, а самарянин шел в Иерусалим, да, то есть мы понимаем, что Иерихон он символизирует не город Божий, он символизирует какое-то отдаление от Иерусалима. Иерихон находится в низине, ниже уровня моря, Иерусалим выше уровня моря, то есть по склону, вниз. И само название Иерихон, это был город, назывался город Пальм. Его еще называли город греха. Его еще называли, что это город тьмы или город луны. Понимаете, это был город Иерихон. И вот если мы смотрим духовно на эту ситуацию, то вот этот слепой, он был в этой тьме. Он был в этой тьме, он был в этой ночи, он ничего не видел. И когда пришел Иисус, а Иисус есть свет, он принес свет. Понимаете? Писание говорит, что и воссияет свет в долине смертной тени. И вот Иерихон, это когда мы понимаем, что это за место, то мы должны понимать, что каждое слово в Писании, оно имеет какое-то значение. Поэтому даже обращая внимание, где происходило, что происходило, мы уже начинаем нарисовывать себе для нашей жизни какую-то картину. Да? И вот в 49 стихе, я хочу обратить наше внимание, который мы читали, 49 стих, существует такая фраза, которую сказали этому слепому. 49 стих. Ему сказали: не бойся, вставай, зовет тебя. Не бойся, вставай, зовет тебя. Поэтому мы должны понять также глубокий пророческий смысл этого вот Божьего призыва. Понимаете, когда люди подошли и сказали: не бойся, вставай, зовет тебя. Это они не сказали это от себя, потому что они этого захотели. Если они говорят: зовет тебя, значит, Иисус сказал: позовите его, идите и позовите его. Скажите ему, пусть не боится, пусть от него уйдет всякий страх, неверие, пусть не боится, пусть встает и пусть идет. Я зову его, идите, скажите ему. И вот они приходят и говорят: не бойся, вставай, зовет тебя. И вот когда мы учимся быть призванными Богом, не просто, что мы покаялись, не просто, что мы, ну я же в церкви и достаточно, мы должны понимать также глубокий смысл и этих слов, которые, эти слова, они действуют и в нашей жизни, должны действовать и в нашей жизни. Поэтому мы должны научиться и сделать определенные выводы для себя и сегодня. И вот эти слова, они должны быть основанием служения Божьей Церкви. Вставай, иди, зовет тебя. Не бойся, вставай, зовет тебя. Это должно быть основанием сегодняшней Церкви вообще, в целом мире. Я хочу, чтобы мы рассмотрели вот эту фразу и подумали над этими словами, которые были сказаны этому слепому. Не бойся. Само слово «не бойся», греческий перевод этого слова в данном контексте означает ободряться, мужаться, дерзать и быть отважным. Понимаете, не бойся. Это не просто, ну не бойся. Вот мы в обиходе, когда у нас это слово, оно, ну не бойся, ну тогда пошел и что-то сделал. Но на самом деле не бойся, это значит принять для себя, ободриться и стать мужественным, стать дерзким. Поэтому Писание говорит, кто приходит к Богу с дерзновением, понимаете? И к Богу мы должны приходить с дерзновением. То есть не с дерзновением, с упреками, как это думают многие, что если с дерзновением, то я приду к Богу и скажу: ты мне обещал, дай. Это не дерзновение, это глупость. Дерзновение – это смелость, что я прихожу к тебе, к Богу, потому что я искуплен кровью Христа. Вот это дерзновение. И кровь Христа меня хранит, защищает. И Дух твой, Бог, Он меня утешает. А нужно мне или не нужно, это ты решай. А я не уйду от тебя, пока не благословишь. Вот это дерзновение. И вот это слово «не бойся», оно дает нам вот само вот понимание вот этого дерзновения. Это открытость, это откровенность, это прямота. Быть дерзновенным, не дерзким, а дерзновенным. Это быть открытым и прямым человеком. Не хитрить, не юлить. Просто быть, вот мы недавно говорили о том, станьте как дети. Вот мы должны были такими стать. Мы должны иметь смелость и уверенность и твердо уповать на одного Бога. Это вот означает слово «не бойся». В первом послании Иоанна, 5 главе, 14 стих. Иоанн пишет, и вот какое дерзновение мы имеем к Нему, то есть к Богу. Он говорит, вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Понимаете, почему мы не всегда получаем, когда просим Его? Потому что мы просим Его не по воле Его. Вот и все. Если Бог не будет удовлетворять все твои желания, правильные, неправильные, все твои прихоти, он не джин бутылки. Понимаете? Он не тот, кто будет просто исполнять твои желания. Он хочет исполнять твои желания, но он хочет, чтобы твои желания совпали с его волей. И вот когда мы по воле его что просим, он слушает нас. И вот это и есть дерзновение, это есть смелость, это есть то, что Иисус говорит нам сегодня, не бойся. Когда как бы ангел ни приходил к человеку, когда Бог посылал ангела, первые слова ангел, которые приходили к людям на протяжении всей истории, они не говорили «здрасте». Они приходили и говорили «не бойся». К Марии пришел ангел, и он не сказал ей: «Мария, здрасте, ты беременная». Он сказал ей: «Мария, не бойся». Когда приходит Бог, он первое, что он говорит нам в нашу жизнь: «не бойся». Понимаете, мы так боимся оставить наши комфортные зоны иногда в нашей жизни. А Бог говорит: «не бойся». Это не значит, что ты дрожишь, как осиновый листик. Это значит, что ты держишься за то, что ты боишься оставить. Он говорит: «не бойся, я тебе дам больше, лучше». И вот он говорит, говорят этому слепому: «не бойся». Толпа хотела заставить слепого молчать. Помните? Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Толпа хотела, чтобы он молчал, чтобы он не мешал слушать, может быть, наставления учителя. Понимаете, кому-то, может быть, он мешал, просто вот я слушаю Иисуса, его проповедь, а он, кто-то тут кричит: «Иисус, помилуй меня!» И я теряю какие-то слова, и он становится мне врагом. Я ему говорю: «Заткнись, не мешай мне слушать Господа». Да, и вот как на меня посмотрит в такой ситуации Иисус? Понимаете, в какой ситуации иногда бываем мы? Мы не слышим голос погибающего человека. Нам кажется, что этот человек просто нам мешает. А он еще громче. Но Иисус, он не продолжает свою проповедь, он не продолжает учительствовать, он не продолжает ничего, он все останавливает и говорит, повелевает позвать его. И ученики пошли и сказали слепому, другими словами, когда они ему сказали «не бойся», они сказали ему: «ободрись, дерзай и смело иди к Господу». Мы должны быть с вами учениками Христа, потому что Писание говорит: «идите». Не просто проповедуйте Евангелие, а он говорит, Иисус говорит, когда возносился на небо, он говорил: «идите и делайте учеников». Идите и делайте учеников. Понимаете? Как я могу из кого-то сделать ученика, учеником? Как я могу это сделать? Только научить его и послать его и сказать: «иди научи следующего». Тогда этот ученик становится уже учителем и учит следующего. Это принцип Царствия Божьего. Это принцип Христа из нас делать учеников. Не для того, чтобы мы были вечно учащиеся, но для того, чтобы мы несли дальше Евангелие и спасение, чтобы мы имели вот эту смелость, дерзновение и смело приводили к Господу других людей. В послании к евреям, 10 глава, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Понимаете, новый и живой путь. Вот это, когда мы становимся на этот путь, и когда Иисус посылает к нам своих ангелов, апостолов, и говорит, призовите его ко мне. И он говорит нам, не бойся, то у нас есть вот это дерзновение не бояться, потому что нас ждет новый путь, живой путь. Понимаете, когда Писание говорит, что когда мы приходим во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, то это значит, когда мы не знали Христа, мы ходили путем старым, который был мертвый. Мы ходили мертвыми путями. Мы были слепы, мы были мертвы для Бога. Слепота, она поразила всех нас в свое время. Понимаете, что значит один призыв Иисуса Христа? Как Он открывает наше состояние. И дальше Иисус говорит, вставай. Не бойся, вставай. Слово «вставай», греческое слово в данном контексте, где Иисус говорит «вставай», это означает «воскресни и пробудись». То есть не просто «встань, поднимись», не только лишь «поднимись» с того места, где ты сидишь или стоишь, или лежишь. А оно также обозначает в этом контексте «воскресни и пробудись». Пробудись. «Воскресни», потому что кого воскрешают? Мертвых. Иисус ему говорит, воскресни, пусть он, идите к нему и скажите ему, пусть он воскреснет. Пусть он пробудится от своей спячки. То есть, другими словами, это слепота не просто слепота, это его спячка, вот эта мертвая спячка, где он не знал меня, и Иисус услышал сердце этого человека, Вартимея. И говорит ученикам, идите, скажите ему, не только не бойся, но скажите ему, пусть встанет, пусть воскреснет, пусть пробудится. Поэтому слово «вставай» для Вартимея, который был слепой, оно открыло ему внутреннее уже зрение. Он еще не видел своими физическими глазами. Но внутреннее его зрение... Знаете, Библия говорит, что у нас есть глаза в нашем сердце. Он говорит, чтобы прозрели очи сердца вашего. Понимаете, вот очи сердца Вартимея, они тогда уже открылись. Я думаю, что в тот момент, когда он почувствовал это прикосновение Христа, когда он почувствовал этот его призыв, когда он почувствовал, что Господь меня зовет, я думаю, он уже тогда и не думал, что не только бы ему и прозреть, ему уже не надо было. Понимаете, он уже, наверное, я так думаю, это мое мнение. Я думаю, что он даже согласился быть слепым, но только всегда идти с Иисусом. Только всегда быть с Ним. Поэтому, когда он откликнулся, он уже был готов принять исцеление, потому что очи сердца его прозрели. И его готовность прозреть физически, она уже был готов. То есть, как говорится, клиент созрел. Все, оставалось только принять это слово Христа или возложение рук, или поплевать, чтобы как бы Иисус не исцелял, каким бы способом. Но осталось только вот, как говорится, поставить точку. И как только человек пробуждается, он может быть освящен Иисусом Христом. Понимаете, освящение от Иисуса Христа не святость, освящение, а освящение, то есть божественный свет, освящение, приходит только тогда, когда освящает кого-то Христос. И вот этот человек, он уже был готов быть прозревшим, потому что в Писании, в Ефесянам 5 главе 14 стих написано, «Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Понимаете, какие слова были сказаны этому Вартимею Иисусом Христом? Они были сказаны ему по Писанию. Он ему сказал, что пророчество, которое было когда-то в далекие времена, оно на тебе сейчас сбывается. И это пророчество, оно, сбывшись на этом Вартимее, оно передано в Евангелие для того, чтобы Церковь Божья и люди этого мира утверждались на этих делах, на этих событиях. Поэтому это пророчество, оно как начало свершаться, оно и по сей день свершается, и мы с вами учимся этому. Учимся, чтобы встать, потому что, как написано, «Встань, спящий, воскресни из мертвых и освети тебя Христос». И вот это слово «вставай», оно и имеет вот этот смысл. Воскреснуть из мертвых, пробудиться, то есть встать. И вот этот Вартимей, он имел выбор, как имеем и мы, как имеют многие наши родственники, друзья, знакомые. Мы имеем выбор, и он имел выбор – остаться либо во тьме, или прозреть. Понимаете? Конечно же, он выбрал прозреть. Он избрал не просто прозреть физически, он избрал последовать Божьему призыву. Вот какой выбор совершил этот человек, Вартимей. Не просто он захотел уже прозреть, но он сделал свой выбор, последовав Божьему призыву. И церковь, и верующие люди, они имеют такой же выбор, чтобы сделать правильный выбор. Понимаете? Потому что очень многие люди в церкви, ходя в церковь годами, они живут в своем неправильном выборе. Правильный выбор – это когда твоя вера не поверхностная. Когда твое стремление к Иисусу не поверхностное. Когда ты не ищешь никаких, как мы уже говорили, причин, а когда ты находишь способы, когда ты прорываешься сквозь всякие препятствия, когда твоя вера разрушает все дела, не просто дела дьявола, а дела этого мира, дела этих законов, которые противостоят Церкви Божьей, чтобы она росла, чтобы она функционировала. Понимаете? Поэтому я еще раз говорю, твой выбор, он должен быть правильным, не поверхностным. Если ты выбрал двигаться со Христом близко, если ты выбрал, чтобы встать, воскреснуть из мертвых и быть освященным Христом, познавай истину, смиряй себя, будь кротким. Писание учит нас всему, чтобы это делать, чтобы мы были такими, чтобы приносили плоды духа, не плоды плоти и так далее, и так далее. Поэтому ни одна проповедь, ни одно Слово Божье, оно не тщетно. Оно не тщетно. И оно должно вернуться к Богу, исполнив то, для чего оно было послано в твою жизнь, в мою жизнь, в жизнь церкви. Оно должно. Если оно не исполнит, то не отвергнет Бог свою невесту. Невеста все равно будет с ним. Но ты как часть тела Христова, как часть этой невесты, как часть церкви, можешь остаться где-нибудь в другом месте. Нельзя быть поверхностным. Многие церкви хотят угождать не Богу, а людям. Во многих церквях проходят служение таким образом, чтобы угождать людям, чтобы удовлетворять людские желания, чтобы создавать какие-то зоны вот этого комфорта или зоны какого-то, притягивать людей чем-то, не Христом, не истиной, не Духом Божьим, а притягивать их чем-то, чтобы им было хорошо, чтобы они знали, вох, какая у меня церковь. Мы знаем, одна церковь, у нее было все. Даже был христианский фитнес-клуб, христианское кафе. Что там только христианского не было? Знаете, я слушал один очень помазанный человек, муж веры, его уже нет, он уже с Господом. У него по всему миру его школы, библейские школы, мы учились в этой школе. И мы слушали одну его проповедь, как он свидетельствовал, как он приехал однажды на одно служение. И это служение должно было проходить в молодежном зале, где собиралась молодежь. И когда он зашел туда, там шторы завешены, все такое. И приходит к нему лидер молодежи и говорит: вы еще не видели, мы сейчас зажжем вот наши эти все светоэффекты, вы еще не видели, вы увидите, какой у нас. Он говорит: знаешь, не зажигай, дорогой мой брат, не зажигай. Говорит: почему? Говорит: я все это могу увидеть в мире. Понимаете, что люди пытаются чем привлечь? Чтобы что-то было. Вы знаете, у нас когда-то давно, еще много лет назад, у нас стоял тут кикертиш. Ну, кто знает, да, это такой футбол, детский футбол, что играешь этими мячиком, там, крутишь этих человечки, там, крутят. И молодежь так этим заразилась, они летели на молодежные служения, они часами могли крутить. Ну, быстрее, быстрее, забивай гол, все, следующий. И это был такой азарт, и потом этот кикертиш сломался. Там футболисты полетели, ножка отпала, надо было поремонтировать. Пока его ремонтировали, что-то молодежь как-то рассеялась. И я понял, надо его вообще выкинуть. Понимаете, почему молодежь приходила? Ну, не только за этим, конечно, я говорю так образно, но чтобы мы понимали, чем привлекается человек? Играми, еще какими-то мероприятиями, еще каким-то, но не Словом Божьим. Таких церквей сегодня множество. Я не хочу уподобляться такой церкви. Я хочу, чтобы мы действительно встали, воскресли из мертвых, и чтобы осветил нашу церковь Господь Христос. Аминь. Аминь. Поэтому, дорогие мои, не будем искать комфорта и какого-то человеческого интереса. Да? Будем искать Слово Божие, истины Его, и следовать Его призыву. Поэтому, когда мы будем бережно относиться к Слову Божьему, и сеять Божье Слово в добрую почву, чтобы оно процветало, то оно будет приносить плоды для Бога. Понимаешь? Оно будет приносить плоды для Бога. Я знаю многих верующих людей, которые, не принося плоды в свою жизнь, они разочаровываются в Боге. А кто тебе сказал, что плоды будут приноситься в твою жизнь? Если мы почитаем об учениках Христа, то когда они пришли к Богу, то в их жизни были только разрушения и проблемы. Но они приносили плоды в Царство Божие. Они приносили плоды для Бога, не жалея себя, как написано в книге Откровений, не возлюбив себя и души своей даже до смерти. Так они побеждали, эти люди, так побеждали Иисуса, этого дьявола, не возлюбив себя и души своей даже до смерти. Поэтому не жди никаких хороших вещей, никаких благословений, не жди в свою жизнь. Служи Богу, и благословения, они сами будут приходить в твою жизнь. Бог будет об этом заботиться, чтобы твоя душа, духовное состояние души твоей, оно радовалось и получало удовлетворение. Есть люди, которые берут пост и в своем посте они получают неудовлетворение, они страдают. И я знаю многих, и со мной такое происходило, что когда я беру пост, у меня наполняет радость. И когда ты продержал этот пост, там день, два или три, сколько бы ни было, ты рад, что Бог тебя подкреплял. Ну ничего, что во рту слиплось, ну ничего, что там запах со рта, потому что ты три дня ничего не кушал. Но зато я удовлетворен, меня Бог насыщал благами. Понимаете? Когда один человек, я помню, болел, и мы ему сказали, тебе надо взять пост. Он говорит, я не могу брать пост. Я же потом в туалет не смогу сходить, у меня будет запор. То есть человек сразу думает о состоянии своего желудка, и как это будет потом происходить, если он не покушает. Ну, то есть физиологически, да, он может быть и прав. Физиологически. Но если мы берем во славу Бога этот пост и радуемся, то Бог позаботится, чтобы ты, извините, и в туалет хорошо сходил. Понимаете? Поэтому мы должны с вами очень серьезно к этому относиться. И вот это слово, которое сеется, оно должно сеяться в хорошую почву, для того, чтобы и в семье в твоей, и в семье, и в жизни твоих родных и близких были хорошие какие-то плоды, какое-то хорошее движение Божье во славу Царства Божьего. Для этого необходимо принять правильное решение. Для всего этого необходимо принять правильное решение и воззвать Христу. Понимаете? И воззвать ко Христу. Как этот Вартимей. «Сын Давидов, помилуй меня!» «Замолчи!» А он еще громче: «Сын Давидов, помилуй меня!» Тут написано два раза, как бы он крикнул. Но я думаю, что он кричал до тех пор, пока Иисус не сказал: «Идите и приведите его». Понимаете? Так ли мы кричим ко Христу? Так ли мы взываем к Нему? Иногда один раз мы воззовем к Нему, и для нас это уже является достаточно. Я уже обращался к Богу, и ничего не произошло. Одна женщина свидетельствовала о своем муже, что она 50 лет молилась за него, чтобы он пришел и покаялся. Он не запрещал ей ходить в церковь, но 50 лет молитв. И когда у них была золотая свадьба, пастырь просто пригласил их просто благословить. Он согласился только благословить. И когда он перешел двери церкви через 50 лет, он покаялся и стал служителем. Но 50 лет молитв. Ни год, ни два, дорогие мои. 50 лет. Я не знаю, почему Бог так долго ждет. Не знаю. Почему кого-то Он призывает как-то сразу, кого-то... Но я знаю, что Он призывает всех. Писание говорит, что Бог повелевает всем покаяться. Он настолько, как говорится, ну, на Украине есть такое выражение, «шира душа». То есть настолько широкая душа, любвеобильный Бог наш, что Он готов принять всех. Если Он говорит покаяться всем, то Он готов обеспечить всех своей благодатью, обеспечить всех своей любовью. Он готов, у Него хватит. Поэтому, оказывается, не в Нем дело, а дело в нашем воззывании, как мы призываем Его, как мы воззываем к Нему один раз или находим Его волю и по Его воле молимся до тех пор, пока Он не даст. Ни год, ни два, если надо 10. Это Его суверенная воля. Дать тебе или сегодня, или дать тебе через 50 лет просимое. Он кричал: «Иисус, помилуй меня, сын Давида, помилуй меня». Поэтому, как бы мы себя ни называли, но если мы не будем взывать Богу, если мы не будем идти за Ним, если мы не будем бояться, если мы будем бояться и не встанем, то как бы, еще раз говорю, как бы мы себя ни называли, и какая бы ни была прекрасная церковь, в итоге мы все равно останемся слепыми и мертвыми для Бога. Понимаете? Если бы Он сидел на том месте и спросил, что это, кто это, Ему сказали: «Иисус», и Он крикнул, Ему сказали: «Замолчи», и Он сказал бы: «Ну ладно, не буду мешать толпе, не буду». Он бы остался слепым, хотел сказать, и по сегодняшний день. Он бы остался слепым до конца своих дней. Так и мы. Если мы боимся оставить свои зоны комфорта, боимся встать, воскреснуть из мертвых, то мы остаемся слепыми и мертвыми для Бога. Я говорю духовно. Итак, переходим к третьей фразе. «Зовет тебя». «Зовет тебя» в этом контексте «звать», «призывать». Это слово греческое. Оно означает «звать» и «призывать». Итак, не бойся, вставай. Тебя Бог зовет, призывает, зовет тебя. Эта фраза говорит о том, что Бог призывает, чтобы каждый из нас и церковь в целом находились не в Иерихоне. Он выходит из Иерихона, или пришел в Иерихон не для того, чтобы остаться. Он выходит из Иерихона, и когда он выходит из Иерихона, если кто кричит: «Иисус, помилуй меня», Бог, Господь идет и говорит: «Позовите его, мы уходим, заберем его с собой». Понимаете? Поэтому Божий призыв означает, чтобы мы не находились в Иерихоне, то есть не в той тьме, в той ночной тьме, но чтобы мы шли в Иерусалим во свет. Из Иерихона в Иерусалим, из тьмы во свет. Поэтому каждый должен откликнуться на этот призыв. И Вартимей, он очень горячо откликнулся на этот призыв. Он очень горячо захотел, возжелал и вперед. И в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих написано: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Понимаете, верен Бог. Потому что им мы призваны куда? В общение. То есть общение – это находиться где-то рядом. Я не могу с тобой общаться, если ты находишься там в Эрлангене, а я нахожусь в Нюрнберге или там в другом городе где-то. Ну, сейчас телефон, конечно, есть. Но я не говорю о такой связи, о мобильной связи. Я не могу с тобой. Общение – это когда мы с тобой слышим друг друга. Ты мне сказал, я послушал тебя, потом я тебе сказал, ты послушал меня. Это есть общение. Понимаете? И когда Бог говорит, что Бог, который призвал нас для этого общения с Иисусом Христом, то есть быть в близости с Ним, быть всегда рядом, говорить Ему и слышать Его. Не только говорить Ему, а и говорить и слышать. Очень часто есть верующие, которые только говорят. Поэтому вот что означает Божий призыв, когда Он зовет тебя? Он зовет тебя, чтобы ты пообщался с Ним. Иисус послал своих учеников и говорит, идите, позовите Его. И они говорят, иди, зовет тебя. То есть, другими словами, иди, поговори с Ним. Иисус не сказал, идите, позовите Его, я Его сейчас буду исцелять. Он сказал, позовите Его. То есть, я хочу с Ним поговорить. Я хочу с ним поговорить. Он должен услышать истину. Он должен узнать о Боге. Он должен узнать о том, что есть Отец любящий и есть Божья сила, и он должен узнать, что я Сын Божий. Мне надо ему донести. Наш этот донос нашим родным и близким часто заканчивается: тебе надо в церковь. Все. И ушел. Свою миссию, как этого проповедника или там посланника Христа, ты выполнил. Нет, дорогие мои, нет. Это, на этом миссия не заканчивается. Да, ему надо в церковь, но его надо хорошо призвать. Правильно призвать. Куда призвать? Ну, поговори с Иисусом. Ну, не хочешь, иди в церковь. Ну, почитай дома Библию, просто сам помолись. Вот начни там с Иоанна, там, или дайте ему что-то, дайте ему журнал. Ну, поверь, что это правда. Бог тебя любит, поговори с ним, пообщайся с ним. А Бог нас призывает в общение. Потому что в церкви, как написано в послании к Ефесянам 4:4, написано, что одно тело, один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. То есть мы призваны, и у нас здесь одно тело, один дух, одни мысли, одна цель. У нас есть один Господь, у нас есть единство. У нас есть нету такого, что я хочу это, я хочу то. Мы все хотим одно и то же. Ну, мы не роботы, но мы как? Вот как роботы. Мы должны быть включены на одну волну. Понимаете меня? И вот посмотрите на этого человека слепого. 50 стих, который мы смотрели в Евангелии от Марка. 10 глава, 50 стих. Он получил послание через учеников Иисуса. Получил это послание, говорит, не бойся, вставай, зовет тебя. И вот в нем срабатывает все это, что мы говорили, в его разуме, в его сердце. В нем срабатывает вот это пробуждение, в нем открывается внутреннее зрение. И что делает этот человек? Как он проявляет свое согласие на этот призыв Божий, когда Господь зовет? Как он проявляет, 50 стих? Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Как просто, как просто. Но нам сбросить с себя верхнюю одежду, нам иногда так тяжело. Нам иногда так тяжело сбросить вот эту верхнюю одежду. Потому что верхняя одежда, она символизирует, как это наш мир, наши заботы, заботы о семье, заботы о работе, об учебе. Это все необходимое в нашей жизни. Понимаете? И это вот эта наша верхняя одежда. Я не говорю, что тебе не надо ничего этого. Нет, нам надо заботиться и о детях, и о семье. Нам надо платить налоги, нам надо приготовить кушать, нам надо и одеваться, нам надо. 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 Но помимо этого, вот эта верхняя одежда, она также означает наши привязанности и привычки. Нашу зависимость от чего-либо. Понимаете, то, что мы любим и не хотим от этого отказаться. То есть, без чего можно обойтись? Без чего можно обойтись? Да, есть необходимые вещи. Не надо оставлять ни детей, ни родителей, ни мужа своего. Нет, не надо оставлять. Надо заботиться? Надо. Но есть в нашей жизни достаточно тех вещей, которые нам не нужны, в которых нету необходимости, которые мы для себя определяем, что мне это надо. Пройдя какой-то путь жизни там, или какое-то время, когда проходит, ты понимаешь, что оно тебе не надо, если ты об этом подумаешь. Но ты уже даже не задумываешься, оно просто тебе не надо. И ты даже не думаешь о том, что оно тебе не надо, что когда-то я так за это боролся. Понимаете, на что мы расточаем нашу силу, наше время, энергию, финансы? На что мы расточаем? На то, что нам не надо. Это наша верхняя одежда. Это верхняя одежда. Это то, что не даст тебе прозрения. Но Вартимей, когда услышал Божий призыв, когда он понял, что нечего мне бояться, нечего мне суетиться там, и я бегу к Иисусу Христу, потому что Он зовет меня, то чтобы идти с Иисусом, мне не нужна верхняя одежда. Иисус говорит, в одежды правды вы будете облечены. Вот что ему надо было. Какая одежда ему нужна была, этому слепому. То есть все, без чего можно обойтись, мы должны снять себя. Когда звучит Божий призыв, вот эта мирская суета, она должна быть оставлена нами безоговорочно. Пребывание в Царстве Божьем, оно выше всего и ценнее всего. Понимаете? Люди приходят в Царство Божье в своих верхних одеждах. Знаете, что было с одним человеком, который попал на Божий пир? Он попал на пир, но его попросили оттуда выйти. Не просто выйти, а выбросили во тьму внешнюю. То есть человек забрался почему-то на Божий пир в грязной, в своей вот в этой верхней одежде. Да, любил Бога, да, приносил там финансы, да, был служителем, может быть, даже, но одежду верхнюю не сбросил с себя. И Господь говорит, а ты как попал сюда? Возьмите его и выбросьте во тьму внешнюю. Бартимей сбросил с себя верхнюю одежду, пошел за Христом. Оно самое прекрасное – это идти за Христом и быть в Царстве Божьем. Поэтому мы иногда привязаны иметь какие-то близкие отношения с Иисусом Христом. Вернее, не иногда, а мы должны быть привязаны иметь близкие отношения с Иисусом Христом. И когда в твоих отношениях с Иисусом Христом есть эти отношения, они жизненно важны для нас. Помните, вначале я говорил, что жизненно важно – это славить Христа. Потому что открываются двери для Божьего присутствия. Это жизненно важно присутствие Бога нашего. Любой христианин, если он не открывается дверь в его жизни для того, чтобы было присутствие Божье, рано или поздно он остывает, он просто охладевает, он просто пропадает. Любой христианин, любой, без присутствия Божьего ты не можешь гореть дальше, ты не можешь быть горячим. Поэтому дьявол все делает, чтобы церковь сегодня была закрыта. Коронавирус, я думаю, что это больше работа дьявола против церкви, чем против человечества. Все, что происходит в мироздании, оно крутится между Богом и силами тьмы. Поэтому отношения, они очень важны для нас. Поэтому какая бы ни была твоя верхняя одежда, какая бы она ни была красивая и вышитая золотом и дорогих фирм, там какие там Армани, Шмармани, там еще какие-то Кабани, что там еще есть. Какая бы она ни была, она не даст тебе спасения, дорогие мои. Ходи ты в этих Арманях, в Армениях, в Грузинах или еще в чем-то ходи. Но ты должен понимать, что это ничего, что даст тебе какое-то отношение к Богу или спасение. Понимаете меня? Бог, Он никогда не посмотрит на твою одежду, и на какой ты фирмы одеваешься, или какие обувь ты носишь, или еще что-то. Он никогда на это не посмотрит. Все, что Богу нужно, это Ему нужно наше чистое и посвященное сердце. Потому что мерзость, ну просто поверьте мне, что мерзость перед лицом Божьим, всякое лицемерие, всякое двуличие, всякий обман – это мерзость перед Богом. Мерзость. В ближних отношениях с Иисусом тебе не нужна верхняя одежда. Еще раз говорю, Ему нужно наше сердце, которое мы отдаем только Ему. Только Ему. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Понимаете? И не делай из своего ребенка, или из своих родителей, или из своего мужа, или из жены, или из своего шефа, или я не знаю из чего. Не делай, не обожествляй это. Люби, да. Обожай своего ребенка. Воспитывай правильно. Но не делай из него кумира. Понимаете меня? И дальше мы читаем 51 стих. Иисус говорит ему, тот кричал, добивался, пробивался, уже скинул с себя эти одежды. И в 51 стихе Иисус говорит ему, что ты хочешь от меня? И слепой говорит ему, учитель, чтобы мне прозреть. Наше желание, здесь я хочу поговорить о наших желаниях. Что мы хотим от Бога? Что в нашей жизни иногда мы хотим от Бога? Да? Понимаете? Мы не всегда хотим, чтобы прозреть. Я знаю Писание, я читал Писание, я там некоторые фразы даже наизусть знаю, все. А Бог говорит, ты слеп, наг и слеп. Понимаете? Наше желание, оно очень должно быть таким, не просто прозреть, вот дай мне прозреть, дай мне еще что-то, дай мне, Господи, повысь меня в служении в церкви. Там. Это все хорошее желание. Это все хорошее желание. Но мы иногда забываем о том, что иногда вот эти наши желания и исполнение наших таких желаний, оно поглощает нас, и уводит нас во тьму, то есть уводит от Бога. Мы начинаем наслаждаться исполненным нашим желанием. И при этом мы перестаем наслаждаться присутствием Христа. Что такое прозреть? Греческое слово прозреть. Это смотреть вверх. Смотреть вверх. Прозреть – это смотреть вверх. Ты находишься в Иерихоне, в тьме, во тьме, внизу, в яме. Человек, который попадает в яму, куда он смотрит? Смотрит ли он себе под ноги, чтобы не споткнуться в этой яме? Нет. Он всегда смотрит вверх. Ну, по сторонам еще может посмотреть, за что зацепиться, чтобы полезть вверх. Но когда он ходит под ноги, он уже не смотрит. Ну, если там ничего нету, конечно. Прозреть или обретать зрение. Вот что значит прозреть. Прозревать или обретать зрение. Смотреть вверх и обретать зрение. Понимаете? Прозреть. Обрести зрение. То есть, какой бы ты ни был христианин, но если ты не поднимаешь свои глаза вверх, ты слеп. Духовно я говорю. Ты слеп. Для того, чтобы тебе прозреть, тебе нужно приобрести это зрение. Это твое желание должно быть к Богу. Я хочу прозреть. И очень важный момент, когда в этом стихе он спрашивает, что ты хочешь от меня? Он не спрашивает, что тебе надо в твоей жизни. Он его не спрашивает, как, что бы ты там желал. Там, да? Вот мы часто думаем, почему Бог не дает нам? Почему Он не обновляет наш автомобиль? Почему Он не дает мне другую квартиру там, или еще чего-то? Или другую одежду? Иисус спрашивает, что ты хочешь от меня? Не в твою жизнь, что ты хочешь, а от меня, что ты хочешь. То есть не просто твое желание. А когда он говорит, что ты хочешь от меня, и тот говорит, прозреть не просто зрение, а исцеление слепоты, то есть духовной слепоты, то Иисус начинает понимать, что Он от меня хочет то, что я действительно пришел дать в этот мир. Духовное пробуждение, примирить с Отцом, принести покаяние, проповедовать спасение и свободу бедным, измученным и слепым прозрение. Вот что хотел этот. И Иисус говорит, что ты хочешь от меня? Тот говорит, прозреть. Иисус говорит, пророчество. Как я могу не исполнить пророчество, которое вот должно исполниться, говорит Иисус. И он прозревает, 52 стих, Иисус говорит ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Да, помните историю о прокаженных? Они пришли и сказали, Господь, исцели нас. Господь исцелил их, и они разбежались. Один вернулся и сказал, спасибо, Господь. А Иисус говорит, не десятерых ли я исцелил? Где остальные девять? И вот этот Вартимей, он прозрел и пошел за Иисусом. Понимаешь? Мы приходим иногда в церковь, покаявшись, и начинаем ходить в церковь, но мы не идем за Иисусом. Да, Бог делает подарки, когда ты даже за Ним не идешь. Потому что мы приходим как младенцы, не зная, как идти, куда идти, и Он иногда делает подарки, и дает тебе и процветание, и может дать тебе исцеление, может дать еще какую-то по твоей молитве, как почти что еще никакого, ты еще и почти неверующий человек. И Он может дать тебе, да, ну, как бы авансом, ну, безвозмездно, Он не дает это как бы авансом, что ты Ему вернешь, но Он дает в надежде, что ты еще больше утвердишь свою веру, что ты будешь служителем, что ты будешь идти за Ним, не в противоположную сторону. И вот в отличие от всех этих фарисеев и книжников, вот этот Вартимей, он понял, что Иисус Христос, Он есть Господь, Сын Божий, что Он может дать не только физическое исцеление, но и намного больше, то есть освобождение духовное. Поэтому на вопрос Иисуса о том, что Он хочет, Вартимей ему говорит, чтобы мне прозреть? Он хотел получить прозрение не только физическое. То есть Иисус, видя его сердце, он понимал, что Вартимею ему надо не только физическое прозрение, он еще и духовно измучен, он духовно истощен. Понимаете, ему не хватает это, и он желает это. Но не может Иисус не дать такому. Не может он такому человеку не дать благословение свое сегодня. И Вартимей, я думаю, он все-таки поставил вот это духовное прозрение, он поставил все-таки выше физического прозрения. Потому что он осознал, у него уже, зная о делах Христа, зная о том, что где-то ходит такой вот Иисус, и вдруг он попадает, он уже тогда замышлял, я думаю так, что он уже тогда замышлял, что если бы он пришел к нам в город, вот если бы он пришел, может быть, он удовлетворил бы мою боль, не просто зрение, он удовлетворил бы мою внутреннюю боль, мое внутреннее вот это, где я разбит, просто сокрушен, слеп, меня проходят мимо, ну кто-то пожертвует, там кто-то даст милостыню. Мне на сегодня вот хватит на хлеб, а на завтра я не знаю, что будет завтра. Он обеднен был, истощен. И он понимал, что ему не только надо физическими глазами прозреть. Он понимал, что есть нечто большее, но он не знал, что. Что-то где-то, может, слышал, что-то, может быть, догадывался, что-то знал из закона. Но когда он услышал об Иисусе, он сказал, помилуй меня. Помиловать, это значит, не, когда тебя не отправляют на верную погибель. То есть для нас, для верующих, погибель – это ад. Кто хочет в ад попасть? Я покаялся, потому что я на проповеди попал на первую проповедь, ну, не об аде, а там был просто момент, где говорили, что ад – это страшное место. И я когда это услышал, я сам себе сказал, неверующий человек, я сам себе сказал, я туда не хочу. И я покаялся. Один раз пришел встретить свою жену со служения. Ну, правда, она мне проповедовала, то есть она меня подготавливала. Я был как этот Вартимей. Я что-то слышал, я что-то уже знал. Я уже что-то начинал чувствовать. Поэтому и сейчас многие верующие в многих церквях основное внимание уделяется процветанию, и исцелению. И люди забывают, что да, это нужно. Нужно, чтобы мы не были в бедствии. Не нужно, чтобы у нас всегда был достаток. Да. Исцеление нужно нам. Да и аминь. Но за этим нельзя забывать, что это не должно быть основанием твоей жизни или основанием твоего служения. Да, человек одаренный, ему Бог дал какой-то дар, например, исцеление, и Бог, и человек этим служит даром. Он забывает об этом, при этом он видит уже славу, что к нему все бегут, стремятся. Ой, помолитесь за меня, ой, помолитесь за меня. Ему уже не важны отношения со Христом, у него есть дар. Понимаете, дар Божий становится идолом для человека. Такой человек рано или поздно начинает служить уже не Богу. И исцеление дьявол тоже дает, поверьте мне. Дьявол иногда забирает свои болезни, чтобы ты уверовал именно в этого исцелителя или в какое-то другое чудо под прикрытием, что это сделал Бог, но на самом деле Бог этого не делал. Бог говорит пророкам своим, вы ходите и пророчествуете то, что я вам не говорил. Что пророчествовали пророки тогда в Израиле? Они тоже говорили, что должно быть это, должно быть хорошо, должно быть все хорошее. А Бог говорит, вы идете и говорите то, что я вам не говорил говорить. Понимаете? И так и во многих служениях бывает такой момент, когда служители не переходят вот эту грань, эту границу. Да, нужно, я не спорю, нужно. И нужно освобождение от демонических бесов. Нужно их гнать чем подальше и чем побольше. Я не против этого. Нужно, дай аминь. Исцеление нужно, дай аминь. Бедствовать нам не нужно, дай аминь. Поэтому самое главное не искать исцеление, а искать исцелителя. Не искать удовлетворения себя, какой я хороший, а искать лица Божьего. Это основа всего. Это основа всех твоих отношений, всех отношений с Богом. Во все времена это было. И вот этот Вартимей, он пошел за Иисусом, откликнулся на Божий призыв. И он не просто приходит, Иисус не просто приходит в нашу жизнь, где есть какая-то боль, какие-то привычки, злость, гордыня, упрямство и тому подобное. Понимаете, мы видели многих верующих, которые обозленные, которые говорят о любви Божией, а сами по своему характеру, по своей натуре обозленные. Завистливые, жадные. Это, я говорю о верующих, которых я знаю лично. Я не говорю о том, что есть такие где-то там. Верующие, которые считают себя праведниками, чуть ли не святыми приписали себя к святым, но обозленные и подлые, и вот эти дурные привычки, и сплетни распускают, и все это, и лгут, и так далее, и так далее. Поэтому Бог, когда хочет, чтобы мы получили дар спасения, то Он хочет, чтобы мы были очищены от всего этого. А дар спасения Он хочет, чтобы каждый принял. Поэтому у нас есть выбор – оставаться во тьме или откликнуться на призыв Божий. Вставай, иди, зовет тебя. Идем за Иисусом. Скажи, другого пути у меня нет. Потому что Иисус сказал в Евангелии Иоанна 14:6: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И весь Божий народ скажет: «Аминь». Аминь. Слава Господу!